Друзья, всем здравствуйте. Меня зовут Илья Булатова, я клинический психолог. И сегодня нас с вами ждет очень особенный эфир с духовным учителем, наставником, философом, художником, писателем Александром Геннадьевичем Хакимовым. Я пока подожду, пока присоединятся все наши зрители и Александр Геннадьевич. Его ученики должны быть рядом и помочь ему подключиться. Ну что, дорогие, всем привет! Да, я пока напишу тему «Деньги и духовность». Деньги и духовность. Как найти баланс? Как найти баланс? Закреплю тему. Да. Ну что, привет-привет, дорогие, присоединяйтесь, пожалуйста. Жду Александра Геннадьевича. Шикарная тема, согласна с вами. Благодарю за организацию эфира. Ну, вот сейчас дай бог, чтобы получилось у нас подключиться. Буквально минутку подождем, друзья мои. Ну что, сегодня нас с вами ждет, на самом деле, просто потрясающий эфир в любом случае. То есть вот он еще не начался. Вы должны понимать, что это большая удача, что у нас есть возможность задать вопросы Александру Геннадьевичу. Сегодня я буду задавать те вопросы, которые вы прислали заранее, которые будут у вас возникать в процессе. Я прям предлагаю вам все свои уши, все вибры своей души подготовить. Деньги и духовность. Такая тема, с одной стороны, популярная. Очень рада, что получилось попасть. Да. Популярная, ну, казалось бы, вот... Ну, звучит как-то, шумит сейчас, да, в информационном пространстве, а на самом деле это же говорит о том, почему она шумит. Потому что впервые за долгие годы так популярна становится не только тема денег. Она популярна, она всегда популярна. Вожделение, наша гонка, она всегда популярна. Но впервые стала также популярна тема духовности. И вот этот вопрос, как найти этот баланс, он же вообще возникает в умах все большего числа людей. Это означает, что мне, конечно, вот это важно, но еще я осознаю, что я что-то большее, чем просто это тело. Я больше, чем просто там, обусловленная вот этим телом, там, белая, цисгендерная женщина с такого-то возраста, такой-то национальности, да, с такой-то профессией. И я осознаю себя как душу, и в этой связи у меня возникают такие потребности, что они аж конфликтуют с такой базовой настройкой, как вожделеть материальных благ. По-моему, потрясающе. Так, что этот запрос у нас есть. Очень жду Александра Геннадьевича. Алия, что значит духовный учитель? Вы знаете, для того, чтобы отвечать на такие вопросы, нужно обладать, конечно, более высокой квалификацией, но тем не менее. Цель жизни — осознать, что я вечная душа, а не это тело. Я душа, которая пребывает в этом теле. И очень хочу построить отношения с я хочу построить отношения с верховной личностью, со Всевышним. Как это сделать? Только через того, кто это уже сделал. И это духовный учитель. Так, ура! Александр Геннадьевич, мои поклоны примите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я знаю, что мы очень на маленьком экране для вас, да?
Да, мы через телефон вышли на связь.
Ну, я буду говорить громко, нас тут очень много, вам заранее прислали огромное количество вопросов, поэтому я думаю, вы нас все равно услышите, потому что вот этот запрос на тему «Деньги и духовность. Как найти баланс?» Настолько было много откликов вчера, когда я объявила о том, что нам повернулась такая... Мы поймали удачу за хвост, и нас ждет встреча с вами. Очень много обратной связи, и мы приготовили для вас очень много вопросов, которые, может быть, вам уже и надоели. Вот вы нам все объясняете, объясняете, рассказываете, рассказываете, но мы не до конца поняли. Позвольте нам еще задать свои глупые вопросы. Друзья, я хочу еще раз представить Александр Геннадьевич Хакимов, духовный учитель, философ, художник, писатель, проповедник, за которым идут тысячи учеников, сегодня будет с нами в прямом эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, друзья, мы можем начинать? Я признаюсь, я очень волнуюсь. Ну, давайте, погнали. Александр Геннадьевич, мы выбрали именно эту тему, но потому что гонка материальная и вожделение вот этих материальных благ, она вот такая накрывает волной, но при этом у людей думающих все больше запрос на то, что а как найти баланс? То есть уже возникает вопрос, что денег-то, честно говоря, хочется, но и осознавать себя как душу, и как-то на духовный путь вставать, и как-то там отношения со Всевышним строить, вообще-то тоже настолько привлекательно, что это даже встает уже в конфликт наконец-то. То есть то, что деньги, духовность в одном предложении звучат, это означает, что для наших зрителей тема духовности, она уже конкурирует с этой материальной гонкой. Поэтому мы такую тему выбрали. Я сейчас просто буду зачитывать вопросы нашей аудитории. Для начала, как будто просить о материальных благах Бога недостойно. Как вы к этому относитесь? Вот если хочется все равно материальных благ.
Это недостойно для человека уже отреченного. То есть у кого высокая духовная квалификация, так для него это считается как бы падением даже. Вот. А для начинающих людей духовный путь это, означает благородная душа, то есть благородная душа, благочестивая душа. Это хорошая оценка очень. Если даже негодяй обращается к Богу, то уже он уже не классифицируется как негодяй, уже нужно быть осторожным в суждениях. Потому что человек встает на правильный путь, на возвышенный путь, так скажем. То есть уже на этом пути оценки меняются. Уже здесь нет таких различий, да, кто хороший, кто плохой. Мы уже начинаем помогать друг другу, кем бы мы ни были. То есть поэтому обращение к Богу — это уже квалификация духовная, уже хорошее начало.
Спасибо большое. Тут люди пишут, сейчас расплачусь, как радостно видеть Александра Геннадьевича. Да. Всегда, когда звучат слова «служить кому-то», миру и так далее, как будто возникает диссонанс в отношении денег, как будто служить и деньги несовместимы.
Да, сейчас это так выглядит. Так выглядит, потому что жизнь устроена искусственно. Искусственно вот эти гонки, конкуренция. Мы искусственно создаем проблемы сами же себе. То есть в нашей человеческой природе есть любовь. Она, дремлет где-то, понимаете, эта любовь. И мы не можем действовать на этом уровне. Вот мы хотим, но действовать не можем, потому что жизнь искусственно, да, ставит препятствия к этому, барьеры какие-то. Это конкуренция, вот это вот престиж, жадность, деньги. Вот нам кажется, без этого мы не будем счастливы, да, вот там-то кажется, вот эта вот иллюзорность мира этого, она сильнее нашего разума. А там в сердце у нас вот эта любовь дремлет, и она говорит, как-то вот все равно жить нужно по-другому. Но не хватает сил, да, потому что нужны совместные усилия, да, вот я-то один в этом обществе конкурирующем, как я смогу жить по законам любви? Или смирения, допустим, или сострадания, то есть я же стану слабым, да, в глазах сильных конкурентов. То есть мы не решаемся встать на этот путь. Поэтому в древние времена три вещи люди знали. Вот мы попытаемся сейчас о них рассказать и попытаемся что-то восстановить хотя бы что-то, если восстановим в нашей жизни, будет очень много хороших вещей, большой успех может быть. Первое — это, то есть три вещи, это жертвоприношение, благотворительность и тапасия. Вот три вещи, на которых зиждется цивилизация, процветание цивилизации. И жертвоприношение — это действие на благо всего мира сначала. Вот тут требуется понимание, что Бог один, и мы это делаем для единого Бога, то есть для всех сразу же. Философски для Бога, да, для Абсолюта, для Абсолютной истины, а практически это выражается для всех живых существ, благо должны какое-то привносить. Это совместные усилия, где все складываются, финансово, не только финансово, знания, там, обучение, образование, то есть на бескорыстной основе, да, помогаем друг другу, чтобы наши совместные усилия были вот этим жертвоприношением, которое удовлетворяет все пространство, то есть Бога. Вот это первое условие было. Второе условие — благотворительность, когда мы помогаем друг другу. Вот ближний же есть, да, человек там, нужна помощь кому-то, там, слабый или больной, или обиженный, ну, мало ли что там. Вот. Женщины, дети, старики должны быть под защитой, да, потом животные тоже под защитой. Это благотворительность, когда мы наблюдаем и вот помогаем друг другу, это второй принцип. И третий принцип, мы не пытаемся увеличивать свои накопительства, тапасья. То есть не переедаем и не накапливаем слишком много, не прячем эти богатства у себя, не присваиваем себе слишком много. Вот эти три принципа нужно восстановить, если мы хотим как бы, ну, жизнь изменить к лучшему, или хотя бы нужно сейчас обсуждать эти принципы, пытаться понять эти принципы жертвоприношения, благотворительности и тапасья. Это то, что написано в Бхагавад-гите. Основа как бы развития, процветания любой цивилизации в этом. Давайте мы какие-то совместные усилия или обсуждения хотя бы начнем устраивать, да? Чтобы как-то вместе вот, вот этот путь постепенно становиться.
Александр Геннадьевич, вот вы говорите про тапасью, это когда я слишком много не присваиваю себе, а вот где эта грань, что это слишком много или в самый раз?
Те средства, которые я не могу занять в служении, использовать, они лишние. Это лишнее.
Ну, вы сейчас говорите очень высокий стандарт для обычного семейного человека, как будто. То есть, ну, например, я специально приведу очень бытовой пример, да. Женщина, которая наряжается. Ну, вот у нее есть три платья. Вот это вот четвертое, оно насколько необходимо ей в служении? А нет, пятое и седьмое.
Все это не лишнее. Нет, нет, это не лишнее, это не излишество. У женщины должны быть разные платья на 7 дней недели. Минимум. Потому что каждый день недели он имеет другой цвет, как бы другую планету. Это люди знали хорошо. Должны быть золотые украшения у каждой женщины. Не бутафория, а золотые, из чистого золота. Это не излишество. Это наше здоровье, наша красота, наша культура. Как раз тут нет излишества.
Дамы и господа, наш духовный учитель. Очень привлекательно звучит, не правда ли? Да. Но все же, вот, например, когда мы говорим о квартирах, о автомобилях, где-то ограничено, но вполне можно, например, там и в двухкомнатной квартире, а можно в двухэтажном доме жить. И вот это нащупать, я сейчас уже в материальной гонке или все же, ну, честно говоря, это приятно, когда у каждого члена семьи есть своя комната. Понятно, дети могут жить вместе. И как бы ничего страшного. А в то же время мы вроде каждый день на работу встаем и за какими-то такими благами гонимся. Вот как себя сверять?
Вы имеете право жить во дворце, собственно. Если вы при этом заботитесь о других людях, вам никто не будет завидовать. В обществе это не нарушит порядка. Царь, допустим, в древности, он жил во дворцах. Очень роскошно. Но он защищал своих подданных ценой своей жизни, понимаете? Он воин. Он готов жертвовать жизнью ради своего царства, ради счастья своих подданных. И люди любили таких царей. И никто не завидовал, что они живут в богатстве и роскоши, потому что по первой же необходимости он встанет вперед, понимаете, он защитит их. Вот о чем речь идет. То есть у каждого своя доля. У слона желудок большой, вот, а у мыши маленький. Ну, вот видите, у каждого своя доля.
Но сейчас времена, когда каждая мышь считает себя слоном.
Это точно, каждый суслик агроном, так и говорят, да. Вот надо с этим поработать, да. Каждый. Я хотел жить как цари, но тогда и обязанности выполняйте соответствующие, давайте, если вы царь. Давайте выходите вперед, защищайте религию, защищайте слабых, боритесь за добро, боритесь со злом. Давайте активно. Чего же вы прячетесь в своих хоромах? Под замками кодовыми. А вы трусы, и вы хотите жить как цари, что ли? Нет, это не ваша природа.
Исчерпывающе, спасибо большое. Я открываю следующий вопрос. Друзья мои, пожалуйста, вы можете, я сейчас задаю вопрос, который вы заранее прислали, вы также можете сформулировать свой вопрос, который вас приводит в тупик в вопросе денег и духовности, да, вот этого баланса. Я его зачитаю. Будет ли запись? Я очень постараюсь, чтобы запись была. Надеюсь, нас Инстаграм не подведет. Вообще планируем. Так. Вот такой вопрос. Стоит ли стремиться к финансовой стабильности, чтобы заниматься больше духовной деятельностью? Я думаю, тут речь идет о том, что часто людям кажется, вот на ноги встану, и потом как вот начну Богу служить. Вот как будто, если не просто, ну там каждый день молитву какую-то повторять и, не знаю, один раз в неделю по воскресеньям в храм ходить, да, допустим, в церковь ходить на службу, либо по пятницам на джумга, да, если ты мусульманин. А вот если мы говорим о серьезном служении Богу, когда ты посвящаешь по несколько часов в день этому, да, и так далее. Ну а как же посвящать, когда вот еще ты не стабилен финансово?
Финансовая стабильность, она исходит из духовной стабильности. Например, Ачарий приводит пример, ну, машина для нас типичный пример, понятный, и хозяин машины. Вот тело – это машина биологическая, хозяин тела – это душа. И вот мы заботимся о машине, то есть для тела, да, мы хотим создать условия, там, накопить что-то там, обезопасить себя, утвердиться в экономически, а потом уже, да, заняться чем-то уже более возвышенным. Такая теория. Хорошо. И мы заботимся о машине, протираем, смазываем, там, СТО, там все прекрасно делаем, но сами забываем поесть. То есть душа не получает пищи при этом. Поймите, вы, ну сколько, вы лет 10-15 так вот проработаете, вы иссякнете. Вы духовно иссякнете, вы потеряете смысл жизни, энтузиазм потеряете, вы разочаруетесь во многом, вы пойдете через суды, через обиды, через обман, через ложь, понимаете, вы не сможете справиться с этим потом грузом страданий. Вот посмотрите на людей, да, к чему они приходят потом, такой груз страданий за плечами уже прожитой жизни. Вот. Такая вещь. И вы не получаете этой пищи, обновления духовного, не получаете этой силы дополнительной. И настанет время, когда вы даже не сможете стекло протереть у этой машины, вы так ослабнете. Вот что произойдет. А если вы сами, прежде всего, заботитесь о своей пище, вам не трудно заботиться о машине. Разве не так? Поэтому не откладывайте. Да, работать нужно, да, финансовая стабильность нужна. Это понятное дело. Любому из нас это совершенно понятно, да. Теперь другой вопрос. Как нам остаться счастливыми, не потерять энтузиазм, не разочароваться в этой системе? Вот, поэтому нужна духовная практика каждый день, может быть, не 2 часа, а сколько можете. Если вы заняты много на работе, можете полчаса в день, но только духовная практика, никуда не отвлекаться. Полчаса, но глубоко, стабильно, серьезно к этому отнеситесь. Вы станете сильным ментально, у вас появится проницательность, у вас появится другой совершенно разум, то есть вы начнете подниматься над этим вот миром, понимаете, вы увидите многое в истинном свете. И вот тогда вы добьетесь настоящего успеха в жизни, подлинно.
Александр Геннадьевич, как же быть, если еще ты никогда не испытывал этого вкуса контакта с Богом, да, или контакта с духовным учителем, когда это было действительно какое-то что-то такое сладкое на кончике языка, то, что ты точно ощущал. И поэтому, да, в целом тема духовности, она интересна, да, в целом человек разумный, он понимает, что он больше, чем это тело. Но материальные удовольствия, наслаждения, они сами на тебя напрыгивают. А духовную сладость, ее надо добывать. Вот где найти эту мотивацию, когда мы уже, например, выкарабкались из какого-то кризиса, молитва нам помогла выстоять, а дальше идет обычная ежедневная рутина. И вот материальное чувственное удовольствие они напрыгивают, они говорят, вот как сладко. А здесь надо, как вы говорите, хотя бы полчаса в день минимум трудиться, трудиться. Вот как находить эти силы трудиться, а не отложить это. Да-да, Господь, вот честное слово, вообще, ты супер. Вообще, в целом уважаю, но вот ничего личного. Меня тут материя дергает. Вот она-то сама меня дергает, а тут Господь, он как-то не разбежался как-то нас вытаскивать.
Вы
Где найти?
пробовали во сне поесть что-нибудь? Ну, во сне. Каждый, наверное, опыт такой имеет, что во
Ну
сне вы
да,
что-то
вообще.
съедаете, правда же, да? Но просыпаетесь вы голодным все равно. Вот так же эти чувственные наслаждения, они нас не удовлетворяют на самом деле. Просто возбуждают чувства и удовлетворения не приносят. Истощают скорее. Мы сгораем чувственных наслаждений. Или тратим попусту время. Да, если мы понимаем, что это как подобно сну, но во сне-то мы этого не понимаем, Вот в чем вопрос.
Да.
То есть то, что вы сейчас описываете, это состояние еще сна, непробужденный человек. Поэтому для него эти чувственные наслаждения, они сильнее, естественно, они реально кажутся нереальными. Хотя он никогда не счастлив в жизни, даже получая все, что хочет для чувств, да, он все же не испытывает счастья, но для него это реальность, единственная реальность. Нужно хотя бы на секунду проснуться, хотя бы на секунду увидеть реальность другую, более высокую реальность. И увидеть, что у человека появляются огромные силы для духовной практики, и он счастлив становится. Вот мой вопрос, с чего начинается счастье?
С чего начинается?
Мы говорим о счастье, да. А с чего начинается счастье? Что это такое вообще? Вот начало счастья.
Ну, начало счастья — это когда нет несчастий.
А, нет, это просто отсутствие страданий, правильно. А вот счастье — это не страдание, мы говорим. Нет, с частичкой не, отрицаем страдания. А что такое счастье? С чего начинается? Нужно утвердить что-то. Мы отрицаем, а теперь нужно что-то утвердить. Что же это такое?
Это какой-то вкус свободы, устойчивости.
А, да. Близко, близко, горячо, почти тепло, да, да. Но если более конкретно говорить, это вера. Вот с веры и начинается счастье. Вот достаточно одного мгновения, да, почувствовать эту реальность духовную, и у человека появляется вот это чувство веры и счастья, что это существует реально. Это реально существует. Одно дело вам обещают, да? Вот работай, заработаешь $1 миллион. Обещание. Это одно. А другое дело, вам дают чек на $1 миллион в руки для вашего пользования. Это совершенно другое.
Это совершенно.
То есть тут уже реально получаете, реальная сумма в ваших руках. То есть вы видите, что это возможно, это существует, и это мое. Вот как это происходит. Но если мы не контактируем с духовной энергией, если мы не общаемся с такими людьми, которые могут нам дать этот опыт, да, то где же мы возьмем его? Мы просто во сне будем поедать какую-то пищу, копить деньги во сне можем там тоже. Но проснемся, когда увидим, что ничего нет. Ничего нет. Пусто.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Метафора, конечно, про то, что мы едим во сне, но просыпаемся, мы по-прежнему голодны. Я себе как татуировку на сердце набью. Вот здесь вопрос такой. От двух разных людей. У одного вопрос, можем ли мы сказать, что с духовным ростом деньги приходят легче? Можем ли мы так сказать? А другой человек спрашивает, чем я становлюсь более духовной, тем меньше у меня денег. Как будто это сплошное испытание. Как быть?
Не в деньгах дело вообще, а в счастье. Люди плачут за счастье. Они отдают деньги за счастье, понимаете? Если вы распространите счастье, деньги к вам придут сами. Счастье и знания, все, что нам нужно распространять, все остальное придет само по себе, без ваших усилий.
Счастье и знания нужно распространять, все остальное придет без ваших усилий.
То есть наша первая задача — быть счастливыми и обрести знания. Давайте об этом подумаем. А потом вы увидите, что такое деньги. Деньги — это слуга счастья. Они не божество. Они лишь инструмент. А мы сделали из него божество. Поэтому мы не знаем, как же приблизиться к деньгам. Они же далеко от нас всегда. Почему они сами к нам не идут? А мы вот все бежим, бежим за ними, и все так как-то вот не достигаем вот той суммы, да, того капитала.
Александр Геннадьевич, а вот как быть с тем, что кто-то работает и очень богат, кто-то мало работает и очень богат, кто-то много трудится и беден. И как-то вот мы не наблюдаем сейчас в обществе корреляции того, что вот это разумный человек, поэтому у него такое благополучие финансовое, а этот просто глуп. Нет, много умных и бедных, много дураков богатых, но так же, как богатые бывают и умные, конечно же. Да? И есть причем среди них благочестивые люди, которые много жертвуют, да, много занимаются проповедью и строительством храмов по всему миру, а есть среди них негодяи самые настоящие. То есть как будто мы не можем нащупать никакой корреляции и справедливости. Если мы говорим о том, что это по карме, это в прошлых жизнях они что-то хорошее делали, вот им в этой жизни поэтому положено быть богатыми. Но если они в прошлой жизни были такими хорошими, такими благочестивыми людьми, почему же они в этой жизни так пали? Мы сейчас говорим про негодяев, например. То есть они вот Вот не могли бы прояснить, пожалуйста, этот момент?
Это зависит от типа разума человека. Разные типы существуют разума человека. Большинство людей, наверное, около 90% людей, это разум зависимый. То есть они работают, а им платят. Это зависимый разум. Они не могут быть независимы от хозяина, который им платит. Понимаете, да? Они ищут хорошую работу, где их вот как-то оценят, будут ими руководить и будут платить, оплачивать их труд. А они будут выполнять за оплату любые услуги, которые им говорят. То есть они в таком состоянии как бы находятся в рабском несколько, в рабском состоянии, в зависимом состоянии. Это около 90% людей это имеет такой разум. И в древних книгах говорится, о таких людях нужно заботиться как о детях. Они хорошие помощники, но они склонны неправильно использовать деньги, поэтому они не обладают большими деньгами. Они не умеют пользоваться большими деньгами, они пугаются больших даже денег, прячут сразу же куда-то, или пропивают там, допустим, или их кто-то обворует, допустим. Они недостаточно разумны, чтобы владеть деньгами, крупными суммами. Но они достаточно разумны в том, чтобы помогать другим. Поэтому о них заботятся как о хороших помощниках. А другой тип разума как раз люди независимые, они хозяева, те, кто обладают деньгами. Это разум, который помогает им делать деньги из чего угодно. Из воздуха может сделать. Вот никому в голову не придет, да, человек на пустом месте разбогател, тут же он же проценты какие-то ему платит, там уже у него куча денег где-то. А люди все от него зависят, смотрите, как-то Республика Шкид, помните, там мальчик был один, пришел. Такого как расклада разума. Помните, за столом они сидели? Это один голодный, большой такой, и ему не хватает еды. Он говорит, ты хочешь есть? Я не хочу, съешь мой хлеб. Правда? Он так удивляется, никто же никогда не делился там, голод кругом. Он говорит, пожалуйста, съешь. И тот уже доедает этот кусок, говорит, отдашь потом с процентами. Потом он его в зависимость такой. И через какое-то время, пока у него там коптерка своя, там он уже взвешивает там проценты все эти, там у него масса всего, там он уже хорошо живет, толстый такой, знаете. Остальные от него все зависят. Это другой разум человека. Вот. Но это в данном случае пример эксплуатации. Эксплуатации. Не забота, а эксплуатация. Вот негативный пример. Но пример разума, который может делать деньги.
Да.
Еще меньше процент людей, которые не занимаются бизнесом, нет, они собирают налоги. Они организаторы. Они как социализм устраивают, да? Вот ты зарабатываешь сюда, часть процентов сюда, а я уже буду на образование, на медицинскую помощь, там, на пенсионный фонд. Распределяет он эти деньги. Он сам не занимается бизнесом, но собирает налоги. Это управляющий класс, другой разум, более высокий еще. И самый высокий класс людей, которые не заинтересованы ни в деньгах, ни в работе, ни во власти. Это люди, которые погружены в самоосознание. То есть они вот священники, допустим, там, или учителя в школах, в институтах, они образование дают людям. Они не зарабатывают деньги, ведь они не производят ничего. Но их поддерживает народ сам, они нужны. Да, возьмите моего ребенка, обучите его, да, я плачу вам деньги, или даю ему пожертвования, или я храм хочу построить, да, вот только служите там. То есть это желание наше общее, чтобы такие люди были, да, их поддерживает само общество. Давайте определим, к какому классу мы относимся, а потом будем уже решать вопрос денежный.
Ну, мало кто себя готов относить. Опять же, каждый... Кто агроном?
Ну, каждый суслик бизнесмен, так сейчас скажем.
Да-да-да, каждый суслик бизнесмен. Во-первых, нам сейчас рассказывают о том, что самый важный и самый удачливый класс – это бизнесмены. Второй, о котором вы говорите, да? Ну, конечно, себя точно никто к этим 90% относить не готов. Ну, ничего себе, Александр Геннадьевич, вы нас вообще без шансов оставили. Мы под соусом того, что хотим духовность с вами обсудить, мы же все хотели узнать, какие секретики есть и инструменты в духовной жизни, чтобы еще богаче быть. Вы нам говорите, 90% слушателей. Вам только вот быть ремесленниками и все.
Духовность начинается, когда мы устраняем зависть. Не нужно всем быть бизнесменами, дорогие мои. Самый благородный труд человека – это на земле. А вот мы все ушли, почти подавляющее большинство ушли от нашей как бы родной планеты, ушли в искусственную городскую жизнь. Видите, и ждем денег, потому что там все за деньги можно приобрести. в этой искусственной жизни. И мы устроили эту конкуренцию теперь. А самый благородный труд, когда есть вот кусок земли у человека, это радость, понимаете? Вы там выращиваете то, что вам нужно. У вас есть корова, молоко. Но если вас эксплуатируют, то, конечно, это ужасно. Если вас все отбирают потом, тогда другой вопрос. Да, тогда будет революция. В 1917 году случилась революция по этой причине. У народа все отбирали. То, что он работал, отбирали. Тогда народ сказали, вот гегемония, значит, народа. Народ должен, да, управлять, чтобы ничего не отбирал, высшие классы не отбирали, не эксплуатировали. Вот мы все это испортили, видите, таким образом. И мы стали подавлять класс людей, которые зарабатывают деньги, богатых людей, национализировать все. Это социализм был у нас. Вот. То есть развилась эта зависть к деньгам. Ты богатый, значит, это плохо. Но посмотрите, Дягилев, это русский балет, это бизнесмен русский. Он основал балет. Не было бы Дягилева, не было бы балета. Третьяков, Третьяковская галерея, вот эти вот собрания искусств, это меценаты, понимаете, это люди, уважаемые в обществе, в истории записаны их имена. Это богатые люди все. Посмотрите внимательно, то есть богатые люди, это могут быть очень благородные люди, очень добрые, добродетельные люди, духовные люди. Если они служат обществу, тогда не нужно всем становиться бизнесменами, потому что нет зависти, есть любовь, есть уважение, есть забота в обществе. Вот в чем как бы ответ. А мы завидуем тем, кто богат, думаем, что они успешны. А в чем они успешны? Они что? Так же, они счастливы, как-то вы думаете? Богатые тоже плачут. Мир делится на два класса людей. Вот я читаю Кураны, да, и там написано: мир делится на два класса людей. На тех, кто уже преуспел в жизни материально, на вершине находится, и дальше не знает, как жить, разочарованы. У них тупик. Дальше не понимают, зачем все это, и смысл дальше не видят. Так? А второй класс людей подражает им. Вот. Вот два класса получается. То есть никто там не счастлив. Не думайте, что они там счастливы. Но мы говорим сначала о счастье, о своей природе, об отсутствии зависти, о любви, о заботе друг к другу. Вот, начинается с семьи. Да? Начинается с семьи. Там, где должна быть забота, любовь. Вот мы должны культивировать эти вещи. Мы не должны воспитывать детей для того, чтобы они только нам деньги потом приносили. Чтобы все стали бизнесменами. Нет, что все были счастливыми людьми, на своем месте каждый. Потому что есть забота, этого, это все как бы ну, примиряет эти вот различные классы людей. Если они заботятся друг о друге, то мир возникает между ними. Не вражда между бедными и богатыми, а сотрудничество. Ну, я говорю какие-то вещи, опять же, золотой стандарт, может быть, да, который сейчас мы не знаем, как применить где-то, но в семье уже можем применить. В своем коллективе это начнем тоже применять. Да, вот так по чуть-чуть мы сможем создать что-то удивительное.
Дай Бог. Александр Геннадьевич, а вот о зависти много сегодня говорим, да? Если мы испытываем внутри себя эту зависть, как с ней работать? И не хочется. Вот так-то и не хочется мне никому завидовать. Я человек-то хороший. Ну, она сама, и она всю меня пропитала. Вот она уже и здесь. Я ее гоню, а она все равно приходит. Вот как работать с завистью своей?
Когда мне было примерно 20 лет, я возненавидел всех людей. Ну почему? Ну потому что я видел, что люди жестокие, там, ну и прочее, я видел вот эти все проблемы. Я просто возненавидел всех людей. И я однажды даже обратился к одному человеку старшему и рассказал, думаю, что со мной происходит. Я ненавижу людей, смотрю на них, и у меня отвращение к людям появляется. Потому что видел какие-то вещи жестокие, там, грубые, ну вот пьяных людей таких вот ужасных, да, агрессивных людей. Много очень опыта было такого. Безжалостных врачей видел, там, не знаю, обманы всякие, ну все. И в эти вот годы чувствительные, юношеские, да, у меня в это человеконенавистничество проявилось. Я спросил одного старшего, говорю, вот что со мной происходит? Это нормально вообще? Я людей не люблю, ненавижу просто. И вот то, что он мне сказал, стало девизом моей жизни потом. Просто вот какой-то даже обычный человек, просто старше меня, он сказал, а что ты сделал для людей, чтобы любить их? Что ты сделал? То есть зависть уходит через служение, через заботу. Мы удивимся, что если мы начнем служить как бы Богу, да, и друг другу, в служении Богу, то у нас пробудется удивительные качества, у нас пробудится любовь, уважение, понимаете, у нас вот эти вот спящие качества, вот эти подавленные, мы же хотим жить по-человечески, да, они подавлены вот этой вот завистью, вот этим вот различием, что мы не служим, мы не применяем на практике духовную жизнь, служение. Бескорыстное преданное служение – это решение всех проблем в обществе. А у нас только корыстная деятельность, только о себе, только о себе. Вот это зависть, неравноправие, подозрение и так далее.
А что ты сделал для людей, чтобы любить их? Это будет вторая татуировка на сердце, которую хочется сегодня сделать. Александр Геннадьевич, мы как будто не ответили на ту часть вопроса. Могу ли ее повторить, пожалуйста, по поводу богатых негодяев? То есть люди, понять, хитросплетение кармы невозможно постичь в этой жизни, но тем не менее мы понимаем плюс-минус. И поправьте, если я некорректно говорю, но идея такова, что если в этой жизни у человека много богатства, статуса и так далее, то, скорее всего, он делал что-то в прошлой жизни благочестивое, хорошее, благородное. За это награжден. Так если он делал что-то в прошлой жизни хорошее, то почему же он в этой жизни себя как свинья ведет? Что с ним произошло? Почему эти запасы благородных дел только в деньгах выразились?
Да, да, интересно. То есть, посмотрите, негодяй, он может очень хорошо учиться. Ну, карьерист, он может очень хорошо учиться, иметь хорошие профессиональные навыки, оставаясь негодяем. Видите, в чем дело? Он хорошо работать может. А хороший человек может не иметь такой квалификации, плохо работать. Тогда хороший человек в бедности остается, а негодяй процветает. То есть он, отношение еще к своему долгу. У негодяя может быть полная ответственность, понимаете? Он негодяй, но он понимает, что он от этого зависит полностью. Вот эта вот его ответственность, она поднимает его. Но качества плохие накапливают плохую карму, что говорится в том, что он потеряет разум рано или поздно. И не сможет больше нести ответственное служение какой-то деятельности. Он потеряет все. Разум это происходит. А пока у него еще разум остается, у него шанс есть, как бы, да, выйти на какой-то верный путь. Что люди же будут говорить, ты негодяй, вот зачем так поступаешь, ты раньше мы были друзьями, сейчас ты всех кинул, ты вот возгордился. Ты... А он будет это слышать, понимаете, он будет тоже страдать, он тоже будет переживать, он тоже человек. У него будет выбор оставаться негодяем ради денег, да, ради своей карьеры, или все-таки вот жить по-человечески. Он будет стараться делать то и то, он будет вот как-то вот страдать, мучиться тоже, видите, и что-то одно выберет потом.
Да.
В любом случае. Либо все-таки он вернется к нормальной жизни, да, осознает это, либо он все, он падет тогда уже. Поэтому видите этих людей вот в таком пограничном состоянии, этих людей, пограничном. Они еще не счастливы. Они еще не там и не там. А кто-то уже там, мы их не видим. Таких людей мы не видим, кто уже там или там.
Да. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Да. Здесь очень много благодарности вам пишут за ваши книги, за ваши лекции на Ютубе, благодарю за книги. Ну и так вот, мы еще пришлем вам обязательно скриншоты. Да. Давайте дальше пойдем по вопросам. Очень много было. А вот такой вот прям... Деньги придумали люди. Деньги — это от дьявола. Вот так ли это? Если мы всерьез говорим о духовной жизни, что деньги вообще — это дьявольское, это люди придумали.
Смотря как использовать, с каким мотивом, умонастроением. То есть дьявол находится не в самих деньгах и золоте, а в ум проникает человека. Кто-то видит большую разницу, да, между камнем и золотом. У него ум вспыхивает, возбуждается, золото, золото, золото. А кто-то говорит, это одно и то же. И то материально, и другое материально. А в Пуранах, вот таких возвышенных писаниях древних, золото описывается как желтые испражнения. Вот кто-то так видит, видите? И в зависимости от этой мотивации, как мы их видим, по-разному используем это все. И два момента существуют, которые могут изменить цивилизацию прям противоположным образом. Это отношение как раз к деньгам и к женщинам. Все определяется. Если женщин и деньги используют для чувственного наслаждения, это демоническая цивилизация, которая идет к гибели. Если женщин и деньги занимают в служении Богу, это будет великое процветание, неслыханное процветание. То есть как мы используем деньги? Вот в чем.
Да, женщин как в служении Богу задействовать? Это что значит?
Не эксплуатировать. То есть уважать их природу. То есть главное, то есть самая важная природа в мире — это природа матери. Самая важная природа. От чего? Это ключевой момент, главный. В Ману Самхите это написано: после Бога матери поклоняйтесь. После Бога сразу первая идет мать на очереди. Это как бы основа чистоты цивилизации, материнства. Вот этому нужно внимание особо уделить. Целомудрие, чистота материнской энергии, ее сила в этом, могущество в этом цивилизации. Как говорится, Родина, Мать зовет, да? Отождествляется Родина и Мать. Вот. А Бог — это Отец. Mm-hmm.
Такой образ. Спасибо большое. Спасибо. Следующий вопрос. Ну вот тут, конечно, это не про деньги, но про материальные испытания, да? Испытания трудные, измены, избиения, смерть ребенка, который проходит душа в текущий момент. Как? И дальше продолжение там в следующем. Ну как себя поддержать в этот период, когда вот очень тяжелые времена и вот наступают? То как себя поддержать?
Сам человек не сможет себя вытащить из болота. Эта ситуация уже такая тяжелая, видите. Да. Не может в другой ситуации оказаться, видите. Он оказался в такой семье, где там его бьют, допустим, уже не уважают, не любят. Он не может даже оттуда уйти, некуда ему идти. Это так же, как вытащить себя из болота одной рукой. Невозможно. То есть нужна помощь тут. Нужна помощь. И если человек займется духовной практикой серьезно, то, конечно же, духовные люди, которые будут знать его, они будут помогать ему. Это семья духовная. Вот есть материальная семья, которая может вот доставлять нам проблемы. Да, есть еще духовная семья, которая помогает нам избавиться от проблем. У нас нет духовной семьи, большой семьи. У нас есть маленькая семья, и там, если какой-то ЧП, мы просто тонем. Все, никто нам не может помочь. Хотя мы же в обществе людей, видите, никто не может помочь, потому что нет духовной связи, только материальные отношения. Но я советую всем, прежде чем начнутся подобные испытания или трудности, начать духовную практику и знать, куда идти в случае таких сложностей, к кому за поддержкой. Если у вас нет духовного наставника, кто вам поможет?
Александр Геннадьевич, вот нас сейчас с вами смотрят более 400 человек, и вы в записи посмотрят десятки тысяч, так у нас с вами каждый раз после наших с вами эфиров бывает, да? И вот большая часть из наших с вами зрителей не имеет конкретной духовной практики, в какой-то конкретной духовной традиции. Вот что им сделать? Вот они слушают вас. Я уверена, что очень многие вдохновляются. Ага, надо начать духовную жизнь. Это что значит? Вот им прямо сейчас куда пойти, что им делать? Кто-то из них этнические православные, кто-то этнические мусульмане, да, кто-то, ну, этнически может куда угодно относиться, но себя ни с кем не сопоставляет. Но в целом вот этот вкус, судя по тому, что люди смотрят этот прямой эфир, он есть. Вот с чего начать духовную жизнь?
Первая ступень — это вера, как мы сказали, да? Вера дает ощущение счастья и надежды, что я вот вижу, есть другая реальность, и я хочу жить в этой реальности. Все, она, я уже чувствую, это вера. Вера может возникнуть от соприкосновения со священными писаниями, когда мы понимаем их смысл. Например, я читаю Бхагавадгиту всю жизнь, не только Бхагавадгиту. Пураны, Бхагавадгиту, Шри Шопанишад, такие вот произведения, древние санскритские тексты с комментариями, ачарьев, там есть целая преемственность, знаете, то есть все разработано, то есть доступно совершенно сейчас. Кто-то читает Евангелие, или, допустим, проникает туда, в этот смысл, там с Библией как-то общается, кто-то Коран уважает, да, почитает. Но это нужно понимать смысл, добиваться понимания смысла и углублять эти смыслы. И вера появляется. А вера соединяет нас уже с людьми подобного рода, которые тоже идут таким же путем. Возникает соединение. Вы увидите сами, как это произойдет. Как только вера появится, вы увидите, что есть такой тип людей, с которыми вы уже хотите общаться, которые раньше не замечали вообще, не видели их. Откроется эта сфера, да, невидимая сфера, более высокая. И когда мы общаемся с людьми, которые тоже уже практикуют, интересуются, ищут, изучают, и имеют эту веру и счастье, счастье мы делимся, то мы начинаем уже опыт духовный приобретать, мы начинаем понимать свой внутренний мир наконец, увидеть свое сердце. Это очень важно заглянуть туда, очень-очень. И там начинаем наводить порядок, вот тут, внутри. Потому что тут есть много недостатков у нас. Мы же говорили про зависть, допустим, да, есть много еще других вещей. Вожделение, гнев и жадность главные. Вожделение, гнев и жадность — это ворота в ад, говорит, три ворота в ад идут. Вот мы разбираемся с этими вещами. Когда вы найдете порядок там на 75%, еще не на 100%, вы обретете уникальную способность быть счастливым внутри себя. Внутри себя. Вот от своих мыслей, от своих ощущений. Понимаете, уже вы будете источником, у вас будет источник в сердце, свой источник счастья будет. Это все из санскритских обозначений, все исследовано. И далее вы начинаете привязываться к Богу уже, как к личности. Это уже уровень очень высокий, и он доступен каждому практикующему. Вопрос чистоты сердца. А начинается с веры. Читайте книги, давайте. Выбирайте сами своим сердцем, да, что у вас проникает сейчас в сердце, что вы хотите. Вот, и вы в конце концов вы скажете, вот это мое, вот это я хочу, давайте. Вот, и начнется процесс.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Ну, я в свою очередь для наших зрителей хочу добавить, что, естественно, Александр Геннадьевич ответил про священное писание, это центр нашей жизни, да. Но для тех, кому вот священное писание это вот как будто следующий шаг, и нужно еще перед этим какой-то вот как-то подготовиться, то, конечно, вы можете заказать. В интернете легко на самых разных сайтах книги Александра Геннадьевича, просто вбивайте Александр Хакимов, книги купить, и такие книги, как «Карма», «Реинкарнация», это такой супер понятный, очень доступным языком написанный материал от Александра Геннадьевича, и, конечно, вы можете начать свой духовный путь. Также, если где-то не получается читать книги, то на Ютубе очень много его лекций, вы также вбиваете просто Александр Хакимов, и просто на самые разные темы, огромное количество его публичных лекций и программ. Просто поставьте вот, если бы меня спросили, я бы сказала, поставьте своей маленькой целью 50 лекций Александра Хакимова на Ютубе послушать. И также его учеников. Они вам, YouTube вам сам начнет их выдавать. Вот. И после этого снова вернитесь к этому вопросу. Как начать духовную жизнь? Скорее всего, вы уже будете где-то там, уже внутри этой духовной жизни. Ну что, тут благодарю прямо в душу. Какая удача, пишут все нам. Вот такой вопрос. Мы вернемся снова, мы обещали прям исследовать тему денег и духовности, как найти баланс. Вот истинное и ложное отречение. В чем разница? И как себя проверить, не занимаюсь ли я ложным отречением от материальных благ и удовольствий?
Истинное отречение — это отречение от ложного чувства собственности. Это истинное отречение. Когда я понимаю, что деньги — это энергия Бога, это не моя собственность. Как кровь общества, да? И деньги, они как дождь, такое сравнение можно привести. Где прольется, вот та культура и вырастет. Прольется на колючки, колючки вырастут. Прольется на пшеницу, пшеница вырастет. Прольется на фруктовый сад, будет много фруктов и так далее. Вот куда мы направим эти вот наши деньги? И мы получим тогда определенный результат. Деньги притягивают деньги. Знаете такой закон? Да. Деньги, если вы имеете деньги, они притягивают деньги. Но если вы их правильно используете, вы никогда не будете нищим, если правильно тратите деньги. Когда вы просто зарабатываете деньги, это еще не говорит о нашем каком-то благочестии. Это просто навыки. Навыки. А вот благочестие — это культура, зависит от того, как вы тратите, в какую сторону используете деньги. И самое высшее, да, назначение денег — это использовать их для распространения и утверждения духовной культуры в обществе, образования. Это самое высшее назначение денег. Чтобы люди получили доступ к духовным знаниям. Все люди получили такой доступ. Но это их выбор, примут они или не примут, и как примут, или что оттуда примут. Но доступ должны иметь все люди. Это высшее назначение денег. А отсюда уже сходит экономика, отсюда она рождается. Экономика, в ведах написано, рождается из религии.
Так.
Сначала религия, потом экономика. Почему сейчас экономика? Почему кризисы? Потому что есть жадность. А что такое жадность? Жадность – это безбожие. Исходит из безбожия. Но смотрите, когда-то вот еще какие-то вот века документом считалось просто слово «человек». Как тебя зовут? Он говорит, и все, вы не проверяете, документов не было. Слово «человека», да, они не лгали так, как сегодня. А сегодня, поскольку люди лгут на каждом шагу, нужен бюрократический аппарат, который нужно оплачивать. Смотрите, сколько денег уходит на эту бюрократию, лишних, потому что просто есть ложь. Сколько камер нужно поставить на каждом углу, потому что, понимаете, люди воруют, люди обманывают, люди что-то еще творят. Сколько мы сейчас тратим средств просто на то, чтобы контролировать деятельность человека, чтобы чип ему вставить, там, что-то сделать, понимаете? Ну невозможно, каждый что-то хочет урвать для себя. Потому что нет религии. Нет сильной религии, я хочу сказать. Она есть, конечно, она ослабла, она уже не влияет. Там ни убий, ни убий, никто не слышит, что не нужно лгать, допустим. Люди не слышат этого, слабо очень. Ослабла религия, вот в чем дело. Но когда есть на самом деле чистая религия, сильная религия, смотрите, сколько освобождается энергии, если все честно, да, если люди стремятся служить друг другу, полезный труд какой-то делать, да, не обманывать друг друга, не воровать, не коррумпировать, и не подкупаться другими, да, это все религия обеспечивает, это ее, как бы, ну, обязанность прямая, обеспечить вот эту вот, ну, искренность, честность в обществе, истинное, да, вот положение человека. Ну, а сегодня она слала по всему миру. Вот в чем проблема. У нас нет сильной религии.
А как бы с тем, что очень многие люди вам сейчас скажут, Александр Геннадьевич, вообще религии созданы для того, чтобы управлять людьми, управлять нами. Религия — это просто вот такой контроль и управление, выгодное государству.
Это уже не религия. Вот это уже, я говорю, это уже плохая, это уже ослабшая религия. Если она прибегает к контролю и управлению, это уже не религия. Религия, она вдохновляет человека, очищает его сердце и душу. Вот она религия. Я сейчас скажу точно, что такое религия. Это четыре вещи. Так. Согласно Пуранам. Милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. Вот она. Еще раз. Милосердие, чистота, аскетизм и правдивость. Вот это религия.
Ну, я думаю, что это то, что многие называют как раз верой.
И в данном вера. Случае так... Вера. Вера — это сильный фактор. Без веры не будет религии никакой. Вера нужна в любой области, верно же? Когда-то мы, ну, не могли себе представить, что будут такие вот сотовые телефоны, и каждый человек может разговаривать с любой частью планеты, с любым человеком просто, да? Не верили люди. Даже не верили, когда... Вот, знаете, радио первое появилось в деревнях, вот эти вот ставили такие вот тарелки большие на столбах. И они, люди, не верили, что там заговорит эта тарелка. А кто-то верил, понимаете, из ученых, что это возможно. И благодаря вере они открывали эти законы. Все в основе всего движения вера находится. Если мы говорим материальный прогресс, в него нужно верить. Тогда мы достигаем чего угодно. Если мы говорим о божественном, тоже нужна вера. А как вы достигнете без веры чего-то?
Если ты можешь это вообразить, то только тогда ты можешь это осуществить. Да. Так получается, да? Нам нужна вера, да, представить. Александр Иванович, тут вот очень такой забавный вопрос, я его еще дополню. Никогда не хотела работать. Правильно ли я понимаю, что желание работать отсутствует у душ с высших планет?
Да.
Да?
Женщина не должна работать. Она должна воспитывать детей. Это главная ее роль. Это природный гуру, женщина. Это природный гуру, понимаете, это особое существо. Мы говорим о материнстве. Никто ее не заменит в этой роли. Никто, понимаете? Это ее главная роль. Поэтому зачем ей работать? Мужчина должен работать. Мужчина сравнивается с быком. Бык религии. Он работает, ему нравится работать, ему нравится достигать какие-то цели, зарабатывать деньги, что-то приносить в дом, там, ну, добиваться чего-то. А женщина, она хозяйка. Она хозяйка, и она создает атмосферу любви и доверия, где вот воспитывается новое поколение, понимаете? Она необходима, потому что она бережет мир и счастье. Вот. И вдохновение исходит именно от целомудренной чистой женщины, материнской энергии. Поэтому в этой роли, зачем эту роль менять на что-то другое? Я не представляю вот эту ценность, на что же можно поменять вообще? Нет другой ценности, более высокой.
Александр Геннадьевич, в свое время как-то при личной беседе вы мне сказали, я говорю, Александр Геннадьевич, у меня сейчас так много работы становится, все больше и больше. Но я вот думаю, я же женщина, может, мне надо побольше дома сидеть, за ребенком смотреть. Вы мне сказали, я не вижу в себе женщину, я вижу в себе душу. Ты должна очень много работать, чтобы быть очень известным и большим психологом. И как-то вот где это? Я как-то тут уже запуталась.
А, все очень просто. Сейчас я объясню, что я имел в виду. Ты большая мать. Вот в чем дело. Большая мать. Не просто, которая маленькой семьей управляет. Ты можешь быть большой матерью для общества.
Сашенька, пальчик.
Поэтому тебе это нужно.
Дорогой Гурудев, я сколько не пытаюсь у вас выпросить благословение, которое посидеть дома, вы никогда не даете. Спасибо большое. Вся с вами Шри Прабхупаде. Сейчас вытру слезы и нервный смех, уберу и еще несколько вопросов. Есть ли у нас еще несколько минут с вами?
Да? Хорошо.
Так. Наповал сразил просто, пишет Александр Геннадьевич. Да. Супер, все просто в экстазе от того, что всех остальных вы благословили женщин быть просто матерью, которая хранит мир в этом мире. Так, ну что? Вот тут такой вопрос, почему наглость всегда идет рядом с деньгами? Или это стереотип? Что чаще всего в этом мире получается богатеть у тех, кто наглый.
Это работает там, где люди еще в невежестве. Наглость будет работать, потому что невежественные люди воспринимают наглость как правдивость. Они путают эти вещи. Также люди необразованные духовно, они путают любовь и вожделение. Наглость и правдивость. Это они не могут различить эти вещи. Поэтому это имеют успех там, где люди не образованы духовно. Там наглые люди, они достигают, да, своих целей. Это для них хорошая среда. Невежество для них лучшая среда, они там преуспевают. Но там, где люди образованы, этот номер не пройдет. Просто наглость, номер не пройдет. Это неправдивость. Это эгоизм. Это эгоцентризм. Это жестокость, наглость. Это плохое качество. А люди думают, это правдивость. Человек правду говорит, поэтому так себя ведет.
Вы сегодня несколько раз говорили про образованность людей. Что такое быть образованным? Понятно уже, мы говорим.
Образованность различает. Прежде всего, вот этот главный момент ключевой, он различает вожделение и любовь. Отличает их. Ну, это связано вот с тем же моментом философским, кто я, тело или душа. Если я думаю, что я тело, то для меня любовь — это вожделение. Если я знаю, что я душа, то любовь — это не вожделение. Это что-то божественное. Это образование. Отсюда исходят все остальные линии. Вот путь любви существует, и путь вожделения существует. Они в разных направлениях двигаются совершенно. Вожделение приводит людей к безумию в развитии, к безумию. Они начинают безумные вещи делать потом. Мы знаем эти однополые браки, например, это безумная вещь. Аборты — это безумная вещь. Ну и все остальные плохие вещи, они исходят отсюда, безумные вещи.
Александр Геннадьевич, вот если как-то выходить на финишную прямую сегодняшнего разговора, да, вот деньги и духовность. Вот вообще имеет ли смысл что-то там нам рыпаться по поводу денег? Если мы сегодня говорили с вами и о том, что у нас разные типы людей есть, да, разный тип мышления и так далее, ну так вообще же говорят, что ни центом больше, ни центом меньше от того, что положено, не получишь. Вот что тебе по судьбе положено, но все равно ни больше, ни меньше. Тогда где-то грань, ну вот правда, может, нам и даже не важно, как будто получается тогда, какая ты мать, какой ты муж и так далее. Вот может нам расслабиться, можно все равно ни центом больше, ни центом меньше. усилия какие-то?
Нет. Те, кто имеют разум соответствующий, должны быть богатыми людьми. Это их обязанность быть богатыми людьми. От богатых людей очень много зависит от как бы, их ну, благочестия, да, от их вообще присутствия в обществе. Богатым людям нужно давать духовные знания сейчас, кто уже богат. Многие из них ждут этого. Ждут. Но поскольку люди к ним обращаются обычно исключительно за деньгами, им трудно воспринимать проповедников. Им кажется, что они тоже пришли за деньгами к ним. Сложно вот этот барьер переступить. И тем не менее, им нужно бескорыстно проповедовать, не нужно к ним за деньгами приходить. Им нужно просто бескорыстно проповедовать и все. И постепенно, когда их до сердца дойдет, да, вот этот смысл духовный, их существование, они много сделают полезно в обществе. Это очень ценные люди, богатые. Нужно просто дать им эту веру и знания духовные, и счастье дать им духовное. И они горы свернут.
Александр Геннадьевич, вот вы говорите, надо дать им это духовное знание, и вот в попытках проповедовать часто люди и выглядят фанатично, и, собственно, и только пугают свое окружение. Да? И вот сегодня прозвучали от вас такие слова, что проповедь — это значит не в смысле сделать так, чтобы другой уверовал, а сделать духовные знания доступными, да, чтобы у меня был доступ к ним. Не могли бы вы еще несколько расширить это понимание, что такое настоящая проповедь. Потому что вы сейчас сказали, мы очень сейчас вдохновимся, и как пойдем пугать родственников.
Да, обычно так и бывает вначале. Фанатичность, да. Но проповедь — это, конечно, высокая квалификация, если говорить слово проповедь. Это следует за энергией сострадания. Когда человек обретает сострадание, то уже проповедник. До этого это фанатик. До этого момента он еще фанатичен. Ему нужно руководство, чтобы он не совершил много грубых ошибок. Поэтому в мир идти для того, чтобы знания распространять, нужна квалификация, нужно руководство сначала иметь. Вот. Иначе мы дров наломаем, кто во что горазд, естественно, да. Поэтому учитесь, пожалуйста, у духовного учителя. Смотрите на духовных учителей хотя бы, смотрите просто на них, как они это делают.
Ну и в таком случае, я вот перед тем, как задать финальный вопрос, раз мы заговорили про духовного учителя, его фигуру, я, дорогие зрители, очень вас приглашаю написать развернутый комментарий, что сегодня для вас было особенно ценно, за что вы особенно благодарны сегодня, да, именно в сегодняшнем контексте Александру Геннадьевичу. И мы сделаем скриншоты. Кого-то из вас я прошу и свою команду, если она здесь. Пожалуйста, сделайте много-много скриншотов, мы отправим их ученикам Александра Геннадьевича. За что вы благодарны, что забираете с сегодняшней встречи, а я задаю финальный вопрос. Духовный учитель, вы говорите, что нужно руководство. Как его найти?
Он в сердце находится уже. Есть душа в сердце у каждого человека. Бог в сердце присутствует. Он и есть духовный учитель. Если у вас есть искреннее желание найти такого как бы представителя, да, сверхдуши, вы сердцем найдете его. Когда ученик готов, гуру приходит сам. Это закон. Это не случайность, это закон. Вы обязательно найдете его, обретете. Сначала в сердце, потом уже наяву.
Какие усилия мы должны прилагать для этого?
Просто желание. Желание, значит, вы читаете книги, вы читаете, кто такой духовный учитель, его качества, различные примеры истории, вот, вот этим путем. И потом вы просто вот находите, он приходит. Вы распознаете его. А иначе не распознаете, даже когда увидите. Возможно, в жизни вы встречали ни одного духовного учителя, но вы просто не узнали его. Вот как случается.
Звучит и очень вдохновляюще, и в то же время как будто... Ну, Александр Геннадьевич, ну делать-то чего? Мы готовы что-то сделать, сейчас первый шаг. А вы, правда, нам разрешаете не... просто ходить и думать об этом и вдохновляться?
Да вы живете в сказочном мире, поймите, не в случайном. Вот этот мир называется тоже Бог. Вот. Все ваши желания исполнятся, как только вы захотите истины. Кармы не будет, не бойтесь. Карма не препятствует. в этом смысле. В духовной жизни карма не препятствует. Двери открыты перед каждым. Это сказочный мир, устроенный уже для нас. Осталось только искреннее желание, и вы увидите, что постепенно все придет на свои места. Хорошо? Но это мое пожелание. Я понимаю, что не все понятно, это мистическая сторона духовной практики, это мистическая сторона, необъяснимая сразу же. Но это произойдет.
Александр Геннадьевич, нет таких слов, чтобы передать нашу благодарность вам. Но, тем не менее, я сейчас только пару сообщений зачитаю, остальные мы отправим. Тут очень много. Такое состояние внутри волшебное. Благодарю за волшебный эфир, полезный и очень ценный. С благодарностью забираю знания о том, что учитель приходит тогда, когда ученик готов. Это вселяет веру в то, что все в жизни возможно. Как же чувствуется эта энергия Бога от людей, которые так близки к Нему? Я счастлива, что мне удалось попасть на эфир, послушать гуру вживую в наше суматошное время, где много подменных реальностей, слов и действий. Услышать столько нужных слов — большое счастье. Тут мне понравилось понятие «большая мать». Сердцем слушаю этот эфир. Путают наглость и правдивость, любовь и вожделение. Теперь стало понятно. Кто-то пишет, что плачет, приносит вам свои поклоны. Говорят, что вы часто снитесь им. Тоже рыдаю, пишут. Очень-очень много благодарностей. Тут очень много людей пишут, что они плачут. Александр Геннадьевич, спасибо вам большое. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Для нас это большая удача, что вы на наши вопросы с такой низкой квалификацией отвечали, давали ответы такой высокой квалификации. Спасибо вам большое. Простите нас, пожалуйста, за нашу глупость. Мы очень надеемся, что вы еще неоднократно согласитесь нам, дуракам, ответить.
Нет, сегодня вы меня очень вдохновили вопросами. Спасибо огромное вам за вашу искренность, доброе сердце, за ваши чувства. Для меня это очень как бы ценно чувствовать вот ваш такой искренний отклик. Это моя жизнь, понимаете? Спасибо огромное.
Спасибо вам большое, Александр Геннадьевич. Вас сейчас ваши ученики помогут отключиться. Друзья, лучшее спасибо, которое вы можете это сделать сегодня, это помочь. Стать частью проповеди Александра Геннадьевича и сделать репост сегодняшнего эфира. Я сейчас его пойду сохранять. А вы, пожалуйста, просто рекомендуйте его всем своим друзьям. Отмечайте меня, отмечайте аккаунт Александра Геннадьевича. Это ваше самое лучшее спасибо за сегодняшнюю встречу. Я признаюсь, что у меня ком в горле. Для меня это очень трепетно, очень волнительно. В каком-то смысле, наконец-то этот эфир закончился, и я могу расплакаться. Вот. Но, конечно, в то же время мне так же, как и вам, совершенно не хотелось, чтобы это мгновение останавливалось. Вот. Ваше лучшее спасибо за сегодняшнюю встречу — это сделать репост этого прямого эфира, сделать отметку. Отмечайте аккаунт Александра Хакимова, отмечайте мой аккаунт, я тоже буду вас репостить. Примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу.